«И тогда», — зарычал один из подручных, — «будем пировать!»
А Настер улыбнулся.
«Пировать! Ох, вот, прошу, прими меня!»
Ток чувствовал, как в нем поднимается голод, чувственное, животное желание, которое, как он понял, одолеет волю, сломит все преграды.
«Пировать! О, боги! Как же я изголодался!»
«Это еще не все вести», — продолжил миг спустя первый. Урдо получил и второе задание. Болезненный взгляд юноши упал на Тока-младшего.
Провидец потребовал привести к нему отказника, того, что с одним глазом. Глазом, который ночь за ночью менялся на нашем пути из бастиона, хоть сам он того и не заметил. Отказник станет гостем провидца, отказник с волчьим глазом, что светится в темноте. Ему не понадобится странное каменное оружие, я лично его сохраню.
Стрелы с обсидиановыми наконечниками и кинжал мгновенно забрали у Тока и передали Анастеру. Подъехали солдаты. Ток подошел к ним, упал на колени перед конем Урдо.
«Ему выпала честь», — сказал Анастер. «Забирайте его».
Ток испытывал искреннюю благодарность, облегчение гудело в его истончившихся венах. Он не увидит стен коралла, не увидит, как десятки тысяч жителей разорвут на куски, не увидит изнасилований, не увидит себя в толпе, которая будет пожирать плоть, свою законную награду. Над растущими укреплениями трудились рабочие. Их грязные, пыльные фигуры казались демоническими в свете пламени. Ковыляя позади боевого коня Урдо, Ток смотрел на их лихорадочную деятельность с циничным равнодушием. Камень, земля и дерево не были препятствием для колдовства госпожи Зависти, которое он уже видел в деле в бастионе. Как в древних легендах, сила ее катилась широкой волной, вырывала жизнь из всего, чего касалась, поглощала строй за строем, улицу за улицей, оставляя позади сотни остывающих тел. «Она ведь была», — напомнил себе Ток с какой-то пламенной гордостью, «дочерью Драконуса, старшего бога». Как он слышал, паннионский провидец уже бросал против нее чародеев, но магия им не помогла. Госпожа Зависть легко отбила их атаки, разбила силы, а затем спустила на магов Гарата и Баальджаг. К Чейнчемали пытались добраться до нее, но погибали под напором чародейства. Пес Гарат играл с теми, кого упускала госпожа. Обычно один, а иногда в компании Баальджаг. Оба были заметно быстрее немертвых охотников и куда умнее. Рассказывали, что случились уже три яростные битвы, в которых легионы паннионских бетоклитов при поддержке конных бетокулидов и стрелков с Каланди, а также доминского аналога отряда кадровых магов, выступили против горстки врагов так, будто это была равная по силам армия.
В этих битвах родились шепотки.
Истории Атланы Масси, создание, о котором паннионцы ничего не знали и которого называли просто каменным мечом. И сигулехах. Двух в первых битвах, но уже трех в последней. Каменный меч держал один фланг, а сигулехи другой. В центре стояла госпожа Зависть, а Гарат с Баальджаг скользили, точно изодранные плащи ночи, всюду, где только хотели. Три битвы, три разгромленных армии, тысячи погибших. Остальные пытались бежать, но всех их настигал неумолимый гнев госпожи Зависти.
«Моя миловидная подруга ужасна, как сам паннионский домен. Столь же ужасна и внушает такой же страх. Тлен и сигулехи позволяют бежать тем, кто выступил против них. Им довольно победы и не нужно большего. Даже пес и волчица прекращают погоню. Но не зависть. Не мудрая тактика. Теперь враги знают, что отступить невозможно, и будут драться до последнего. Сигулехи не избегнут ран, как, впрочем, и Гарат с Баальджаг. Даже тлена можно завалить горой трупов, хотя он просто рассыплется в пыли и вновь соберется в другом месте. Однажды кавалерийская атака оказалась всего в дюжине шагов от самой госпожи Зависти. Один меткий дротик и...»
Ток не жалел, что оставил их. Оставшись с ними, он бы не выжил. Когда они приблизились к укреплениям у внешних ворот, Ток увидел провидоменов у бойниц, огромных и молчаливых. Даже взвод в полдюжины таких воинов представлял заметную угрозу, а здесь их было несколько десятков.
«Им под силу не просто замедлить сигулехов. Эти способны остановить их. Вот последняя линия обороны провидца».
К внутренним воротам обзора вела единственная насыпь, крутая и узкая. Во рвах по обе стороны от нее виднелись человеческие кости. Пришедшие поднялись наверх. Через сотню шагов миновали арочный свод врат. Урдо приказал своему отряду ставить лошадей в стойло, затем спешился. Стоя между двух праведоменов, Ток видел, как охотник Кьель вошел в ворота, тяжело топая и низко опустив руки клинки. Чудовище бросило на малозанца взгляд безжизненных глаз, а затем заковыляло куда-то прочь по неосвещенному деревянному коридору, который шел вдоль стены. Урдо поднял забрало шлема. «Отказник! Слева от тебя вход в башню провидца! Он ждет тебя внутри! Ступай!»
«А может, и не пленник. Может, просто диковинка».
Ток поклонился офицеру. Затем, устало переставляя ноги, вошел в темный дверной проем.
«Хотя, скорее всего, провидец просто знает, что ему не стоит меня бояться. Я уже в тени Худа. Осталось совсем недолго».
Весь нижний этаж башни состоял из одного зала с высоким сводом. Потолок представлял собой перевернутый, запутанный лабиринт из упоров, балок и арок, обычных и декоративных. Из центра вниз спускалась до высоты ладони над полом бронзовая винтовая лестница, которая медленно со скрипом крутилась на месте. Зал был погружен во мрак, который разгоняла лишь единственная жаровня, стоявшая у стены напротив входа. Тем не менее, Ток без труда разглядел невзрачные каменные блоки стен и полное отсутствие мебели.
Его шаги сразу же отдались гулким эхом, когда малозанец пересек зал, шлепая по неглубоким лужицам.
Ток положил руку на перила лестницы. Массивный кованый пролет неудержимо потащил его за собой, продолжая вращаться, так что малозанец чуть не упал. Поморщившись, он запрыгнул на первую ступеньку.
«Этот ублюдок наверху, небось, в качающейся комнате. Да у меня сердце разорвется на полпути туда. А он будет сидеть и ждать аудиенции, которая не состоится. Да уж, вот так шуточка. Сам Худ ей ухмыляется».
Ток начал подниматься. 42 ступени спустя он оказался на втором этаже. Малозанец осел на холодную бронзу лестничной площадки. Руки и ноги горели огнем. Мир болезненно покачивался перед единственным глазом. Он положил мокрые от пота руки на неровную, изрытую поверхность металлического листа, моргая и пытаясь сосредоточиться. Света в комнате не было, но единственный глаз Тока мог различить все детали. Открытые подставки с пыточными инструментами, низкие койки из грязных толстых досок, кучу темных задубевших тряпок под одной из стен и на каждой стене будто искусно вышитые гобелены человеческие кожи. Полные, вплоть до кончиков пальцев и ногтей, растянутые в жуткие, огромные подобия людей плоские лица. Лишь камень стены подсказывал, где раньше были глаза. Ноздри и рты были зашиты, волосы сбиты на бок и свободно подвязаны. По телу Тока побежали волны невыносимого отвращения, страшные, обессиливающие судороги. Он хотел закричать, выпустить ужас наружу, но мог лишь хватать ртом воздух. Дрожа, малозанец заставил себя встать, посмотрел на уходившие вверх ступени и вновь начал подниматься. Комнаты сменялись комнатами, обстановка тонула в серых тенях, а он продолжал карабкаться вверх по бесконечной лестнице. Время для него исчезло. Башня, которая теперь стонала и скрипела со всех сторон, покачиваясь на ветру, стала восхождением всей его жизни.
Тем, для чего он родился,
единственной жизненной целью смертного. Холодный металл, камень, слабо освещенные комнаты, сперва встающие перед глазами, затем уходящие вниз, словно восходы и закаты тусклого солнца. Шли эоны, цивилизации рождались и умирали, и все это ради иллюзии славы. Его лихорадочный разум терял связи, одно за другой, скатывался все глубже в колодец безумия, но тело продолжало из последних сил карабкаться, ступень за ступенью.
«О, милый Худ, найди меня, умоляю. Забери от ног этого больного бога. Положи конец этому позорному разложению. Когда я предстану перед ним, наконец я превращусь в ничто».
«Лестница кончилась», —
сказал ему старческий, дрожащий и высокий голос.
«Подними голову. Я хочу взглянуть в твое пугающее лицо. У тебя нет сил. Позволь мне».
Чужая воля просочилась в тело Тока. Энергия незнакомца наполнила здоровьем и силой каждый мускул. Однако вкус у нее был отвратительно водянистый. Ток застонал, попытался бороться, но воля подвела его. Дыхание выровнялось, сердцебиение замедлилось, и малозанец поднял голову. Он стоял на коленях на последней площадке кованой бронзовой лестницы. В деревянном кресле сидел сгорбленный и неестественно изогнутый труп старика. Его глаза светились, будто были лишь тонкой бумагой, прикрывавшей свет фонаря, грязный, изорванный. Панионский провидец был мертв, но внутри безжизненного тела обитало существо, приводившее его в движение. Существо, которое Ток воспринимал как похожую на человека ауру силы.
«А, теперь я вижу»,
— проговорил голос, хотя губы трупа не шевелились.
«Действительно, это не человеческий глаз. Воистину волчий. Примечательно. Мне сказали, ты не разговариваешь, а теперь заговоришь, если хочешь», —
ответил Ток. Его голос прозвучал с непривычки так хрипло, что он сам его не узнал.
«Прекрасно. Я так устал слушать лишь самого себя. Твой акцент мне не знаком. Ты, наверное, не житель бастиона. Малозанец».
Суставы трупа заскрипели, когда тело наклонилось вперед. Глаза загорелись ярче.
«Действительно, дитя этой далекой, могущественной империи. Но ты явился с юга, хотя мои шпионы сообщают, что армия твоих соотечественников идет от крепи. Как же ты так потерялся?»
«Я ничего не знаю об этой армии, провидец», — сказал Ток. «Теперь я Тенескаури, лишь это важно».
«Смелое заявление. Как тебя зовут?»
«Ток-младший.
Давай пока забудем о малозанской армии, хорошо? До недавнего времени с юга моему государству ничего не угрожало. Но все изменилось. Меня раздражает новый упрямый враг. Эти сигулехи и их вызывающее беспокойство, пусть и немногочисленные союзники. Они твои друзья, Ток-младший?»
«У меня нет друзей, провидец».
«Даже среди других Тенескаури? А как же Анастар, первый ребенок, который однажды поведет в бой целую армию, чад мертвого семени? Он сказал, что ты уникален. А как же я? Разве я не твой повелитель? Разве не я распахнул тебе объятия?»
«Я не знаю наверняка», — глухо сказал Ток. «Кто из вас распахнул мне объятия?»
Сущности труп одновременно отшатнулись при этих словах Тока. Марева образов резанула глаз.
«Два существа. Живое прячется за мертвым».
Сила пребывала, нарастала так, что Току начинало казаться, будто мертвое тело вот-вот рассыплется в прах. Руки и ноги спазматически подергивались. Вскоре яростная волна схлынула, и тело вновь замерло.
«Не только волчий глаз, раз ты видишь столь ясно то, что никто другой пока не сумел различить. О, чародеи смотрели на меня, переполненные до краев своими прославленными путями, и не заметили ничего подозрительного. Мой обман был непроницаем, но ты...»
Ток пожал плечами.
«Я вижу то, что вижу».
«Которым глазом?»
Он вновь пожал плечами. На этот вопрос ответа у него не было.
«Но мы говорили о друзьях, Ток-младший. В моих святых объятиях смертный никогда не будет одинок. Анастар, я вижу, обманулся».
«Я не сказал, что мне одиноко, провидец. Я сказал, что у меня нет друзей. Среди Тенескаури я единое целое с твоей святой волей. Но что мне женщина, которая идет рядом? Усталый ребенок, которого я несу? Мужчины вокруг? Если они умрут, я съем их. Не бывает друзей в такой компании, провидец. Только будущая еда».
«Однако ты отказываешься есть».
Ток молчал. Провидец наклонился вперед.
«Но теперь ведь не откажешься, верно?»
«И вот безумие накрывает меня теплым одеялом. Если хочу жить...»
«А жизнь важна для тебя, Ток-младший?»
«Не знаю, провидец».
«Так давай проверим, ладно?»
Иссохшая рука взметнулась вверх. Перед Током затрещал разряд чар. Маленький столик появился перед малозанцем. В нем дымящиеся куски вареного мяса.
«Вот пища, которая тебе нужна», —
провозгласил провидец.
«Сладкая плоть, приобретенный вкус, так мне сказали во всяком случае. А, Вижу, голод вспыхнул в твоем волчьем глазу. Действительно, внутри тебя зверь. Какое ему дело до происхождения этого мяса? Тем не менее, советую тебе есть медленно, иначе сжавшийся желудок может отвергнуть все, что ты ему предложишь.